перевозчика.
Те, кто с верой поклоняются другим богам, в действительности поклоняются мне одному, сын Кунти, но делают это неправильно.
Комментарий Шрила Прабхупады.
Те, кто поклоняется полубогам, говорит Кришна, поступают не слишком разумно, хотя таким образом они косвенно поклоняются мне. Если человек поливает водой листья и ветви дерева, но оставляет сухими корни, это значит, что либо у него нет необходимых знаний, либо он не соблюдает предписаний. Точно так же, заботясь о различных частях тела, необходимо обеспечивать пищей только желудок. Полубоги – это своего рода министры и чиновники в правительстве Верховного Господа. Человек должен соблюдать законы, которые установлены правительством, и не подчиняться прихотям чиновников, руководящих отдельными ведомствами. Так и мы должны поклоняться Верховному Господу и никому другому. Тогда все чиновники правительства Господа будут довольны нами. Чиновники разных званий и рангов действуют от имени правительства, и их подкуп является нарушением закона. На это указывают слова «Авити Пурвакам». Иначе говоря, Кришна не одобряет бессмысленное поклонение полубогам.
Епья ня дивата бхакта яджанти шрадая адвита Епи мама мам эва каунти я яджанти авити пурвакам.
Те, кто с верой поклоняются другим богам, в действительности поклоняются мне одному, сын Кунти, но делают это неправильно. Самое сокровенное знание. Глава 9, текст 23.
Итак, Кришна говорит в Бхагавадгите о себе как источнике всего, средоточии всех энергий. Ахам сарвасья прабаво матах сарвам правартете. Указывает на то, что он является абсолютно истиной. Источник всего. Все то, что мы видим, все то, что воспринимаем, все то, что мы можем воспринять или подумать, это его энергии. Мы пользователи, тогда как Кришна, он обладатель этих энергий. Сюда включаются физические силы, ментальные, эмоциональные, энергии разума, любые. Любые, которые доступны нашему восприятию и недоступны нашему восприятию. Какие бы мы энергии ни открывали в этом материальном мире, которое безграничное множество, это все энергии Всевышнего. Но в целом эти энергии, они делятся на две категории, на внутреннюю энергию и внешнюю энергию. То есть внутренняя энергия – это энергия, не отделенная от Кришны. То есть по признакам этой энергии можно понять Верховного Господа. Если мы соприкоснемся с внутренней энергией непосредственно, мы сразу поймем, кто такой Бог. То есть это энергия знания, чит. И есть другая энергия, которая вводит в заблуждение. Соприкасаясь с ней, мы забываем, кто такой Бог, и забываем, кто есть мы. Как сейчас этот вопрос, он очень важный. Мы должны узнать, кто же мы, кто же я, каждый из нас, свою истинную природу. Это трудная вещь, как говорится, станет самим собой. Попробуйте найти себя. Процесс самоосознания или атма-татва. Это важнейший процесс, который описывается в ведах из всех разделов знания. И таким образом, я человеческое, оно тоже делится на разные группы. Можно много обнаружить в себе различных я, сторон, как бы, внутренних и внешних. И я могу сказать, что у меня я тело, я чувствую, вижу себя как тело, воспринимаю себя как тело. И меня также воспринимают как тело, поэтому я тело. Вот вы увидите меня, и вы покажете, вот у него такие вот глаза, вот такой нос, вот такие вот волосы, вот такая форма, такой рост. Я буду думать о себе как о теле, когда вы будете описывать такие вещи, не так ли? Но в то же время я могу понять, что это не полное описание меня самого. Есть что-то еще внутри меня, и это уже вы не сможете описать. Для этого вы должны спросить меня, поговорить со мной. Это внутренняя энергия. И эта внутренняя энергия, она выразится через какое-то знание о себе. Я могу рассказать, как меня зовут, откуда я приехал, на ноле занимаюсь практикой сознания Кришны. И так могут быть вопросы. И по ответам мы судим вот то количество внутренней энергии, которое есть у человека. И внутренняя энергия, она привлекательна. Если, скажем, Прабхупада говорил, то или писал книги, то это привлекает миллионы людей. Почему? Поскольку внутренняя энергия, она привлекательная, всепривлекающая. Это энергия Кришны. И материальная энергия тоже привлекательная.
Но она обманывает живое существо. Она привлекает для того, чтобы обмануть, скрыть истину. То есть у них разные функции, разные предназначения. Так же, как здесь, в этой комнате, все это состоит из разных элементов материи. Воздухом мы дышим, на полу мы сидим и так далее. У каждой материальной энергии свои функции, и мы знаем, как пользоваться этим. Зная, как пользоваться, можем построить дом, привести свет, воду, все, что необходимо, коммуникации, что люди делают. Это знание различных энергий. То есть у каждого элемента есть свои свойства. Зная эти свойства, можно манипулировать, получить любой результат практически. Так наука и делает сейчас. Удивительные вещи. Но вот это знание об энергиях, это энергия чит. Энергия чит называется знание. И есть энергия а-чит. И иногда мы видим, вот человек знает, как сидеть в автомобиле, ездить, например. И человек знает, как пользоваться компьютером. Но является ли это знанием энергии чит? Не совсем. Строго говоря, это энергия невежества. Почему? Да, он может наблюдать, что энергии действуют. Но он не сможет сказать, почему они действуют так. Вся материальная наука держится на невежестве. Они могут сказать, что если вы сделаете так, будет разный потенциал и ток, электрическая энергия. Вот так можно получить ее, вот так она действует, вот так она работает. Да, но почему она так действует? И откуда вообще эта энергия в природе? Почему она имеет место здесь быть, никто не знает. Поэтому большие-большие знания ученых современного мира основываются на невежестве, на незнании. Поэтому в целом веды описывают такого рода прогресс, как прогресс невежества. Мы видим, как все происходит, но не знаем, почему так все происходит. То есть загадка, она остается в мире. На этот вопрос, почему, отвечает только внутренняя энергия. И внутренняя энергия означает, что за всеми этими проявлениями этого мира, за всеми этими энергиями есть личность, живой разум. И, конечно, поскольку очень большой разум, мы говорим божественная энергия, божественный разум. То есть нам трудно понять, что это за разум. Божественный. Или мы бы сказали по-другому ачинтья. Разум, который называется ачинтья, непостижимый разум. Огромный, безграничный разум, всепронизывающий разум. В каждом атоме есть какая-то энергия знания, даже там есть законы, мы видим природы. Законы природы действуют от малого до великого. Эти законы представляют разум, закономерности, значит, гармония. Итак, наблюдаем, можем понять, вот причина. Агам Сарвасия Прабхава, Кришна говорит, я причина, я источник всего. Я означает разум, личность. Разум не может быть безличностным. Например, у меня есть разум, и он не действует независимо от меня, разум. Я пользуюсь этим разумом. У меня есть тело, и я пользуюсь этим телом. Если этим телом пользоваться не буду, вы скажете, это больше не живое существо. Можно закопать его в землю. Все, оно там разложится, ничего не останется через некоторое время. Пусто. Там нет никого. И это означает, что есть хозяин этого тела. Но попробуйте кого-нибудь закопать при жизни, он будет протестовать. Жизнь ушла, он не будет протестовать. Делайте с телом, что хотите. Но если он живой, вы не сможете так просто его закопать без сопротивления. То есть вот в этом разница, Прабхупада говорит. Есть живое существо, есть мертвая материя. И таким образом материальную энергию контролируют различные живые существа в соответствии с высшим разумом. Не так, что Бог все сам должен делать. Вот здесь в этом стихе говорится, что есть еще полубоги. Ну, на санскрите называется девы. Мы говорим русский перевод полубог. Полубог. Но девы. Девы означает могущественные, сильные. Сверхъестественные. Дев означает сверхъестественные способности. Каждый дев наделен своей способностью сверхъестественной. Это подобно так, как каждый человек тоже наделен какими-то способностями. И мы отличаемся этим. И эти способности для чего нужны? Для исполнения каких-то обязанностей в этом мире. Как добывать пищу? Мы способны, приспособлены к этому самой природой. Как устроить свое жилье, ночлег? Как обзавестись семьей? Не нужно никаких особых знаний, чтобы делать это. Даже как в животном мире, без всяких институтов, образований, аттестаций, они справляются с этими обязанностями. Почему? Вложена энергия знания, необходимая для поддержания тела в каждом живом существе. И также Бог, мы видим, он не находится где-то рядом, не двигает наши руки, ноги и прочее. Нет необходимости, мы сами с этим справляемся. Как? Он дает нам своего знания, чуть-чуть, сознания.
Мы говорим сознание Кришны. А вот есть просто сознание, телесное сознание. Но это тоже сознание Кришны. Прабхупада говорит, что свет, он же от солнца. Мы же говорим, свет солнца. Ведь не может быть свет без солнца. Даже когда говорим сознание, значит сознание Кришны означает, что без Кришны сознание быть не может. Он источник сознания. Агам сарвасия прабхавой, источник всех энергий. Внутреннее это сознание, и внешнее это мертвая материя. Итак, у нас есть сознание. Есть знание, как поддерживать свое существование. Это тоже сознание Кришны, но не полное. Поэтому здесь говорится, если человек обладает неполным сознанием Кришны, он будет поклоняться кому-то другому, но не Богу. Каждый поклоняется кому-то. В зависимости от типа сознания, он выберет различный объект поклонения. Есть поклонение в гуне невежества, в гуне страсти, в гуне добродетели. Невежество начнет поклоняться духам-привидениям. Область суеверий, вот что-то такое, черная кошка пробежала или пустые ведра кто-то пронес. Есть такие приметы, признаки, различные вещи, которые люди верят, хотя и не знают, что, почему так. Но так вот совпадает, бывает, тем не менее. Ну, в народе так вот подметили или сохранили такое знание. Это тамас. Иногда поклоняются привидениям и духам в форме домовых. Есть такая книга, есть такая шастра на русском языке. Есть как установить контакт с домовым в своем доме, чтобы он не беспокоил, а помогал, предупреждал об опасностях, например. Тонкие духи, они могут видеть немножко будущее, поэтому иногда с ними общаются, контактеры называются такие люди. Общаются и спрашивают, будет ли то или это, как будет. И они говорят, что будет, что не будет. Иногда обманывают. Часто очень обманывают. Потому что то, что для них будет, не обязательно для нас будет то же самое. Кто-то скажет, будет война, и ты погибнешь на войне. Ну, может быть, просто его возьмут в армию, отправят в Чечню. Он не касается всех, правильно? Также эти различные существа, они не всемогущие, не вездесущие. Они не могут говорить абсолютную истину. И люди в невежестве не доверяют им как Богу. Буквальным образом, как Богу доверяют. Если они что-то слышат, какие-то голоса, они думают, это истина. Но это тамас просто, они не знают даже, кто и что это. Не могут это объяснить. В страсти человек не связан с этим планом. Он пренебрегает им. Сказать, я в это все не верю, это все глупость. Или так сплеснилось, это показалось, это что-то такое. Ну, мало ли что с телом там происходит, знаете, как в компьютере. Замкнуло что-то, и вы увидели, как будто у вас нет, а может быть, или показалась иллюзия. Галлюцинация они называют. Есть такое слово, галлюцинация у них, которое объясняет все эти феномены. Галлюцинирует человек. Когда умирает, уже галлюцинирует. Когда спит, тоже галлюцинирует. Только когда бодрствует, он видит реальность. Так кажется, вот когда он глаза открыл и не спит, тогда он видит реальность. И в этом состоянии он поклоняется вот таким реалиям, как великий человек, который добился своего с помощью аскез, наук, политики. Это видные, видные деятели искусства, культуры, политики, герои вот сегодняшнего дня. Вот кто сейчас очень выделяется своим героизмом, своим интеллектом или умением. Люди почитают таких других возвышенных людей, поклоняются им, ставят изображения, например. В каждом кабинете изображения могут висеть подобных людей, великих политических лидеров. И в каждой стране есть что-то подобное, как называется культ личности. Это страсть, поклонение в страсти. Жизнь замечательных людей, есть целая библиотека литературы, где тоже описываются великие люди. Это очень привлекает людей в страсти, интересоваться подобными вещами. Также эта великая личность, что бы она ни делала, другие будут следовать за ней. Это тоже страсть, вот она. И они интересуются, что же делают великие личности, чем они занимаются. Их личная жизнь. Вот они, а потом они подражают. Это форма поклонения. И говорится, кому ты поклоняешься, таким ты примерно и станешь. Если поклоняетесь Ленину, станьте похожим на него. Если поклоняетесь Сталину, станьте похожим на него. Если поклоняетесь какому-то полубогу, станьте похожим на этого полубога. А если поклоняетесь Кришне, обретете трансцендентные качества, станете как Кришна. Итак, поклонение, оно меняет человека. Поэтому это культура. Культ, от слова культ. Культ. Культ означает, что мы кому-то поклоняемся, какой-то идеал в любом обществе. И высший идеал, здесь в Бхагавадгите Кришна говорит, что он является высшим идеалом, источником всего. Полубоги не являются высшим идеалом. И так полубоги не управляют материальными энергиями, они слуги Кришны. Иногда их сравнивают с частями тела Всевышнего. Руки Всевышнего в этом мире, это Индра, например. Авивасван, это глаза, он смотрит. Солнце, взгляд Господа и Луна.
Океан — это его живот, и прочие варуны, значит, он олицетворяет эту область. Есть ваю, воздух, жизненные силы, которые все приводят в движение, всю Вселенную, все живые организмы и прочее, воздушные потоки, тонкие, грубые. И все это различные части тела вселенской формы. Этими частями тела управляют полубоги, вот эти девы. Девы, они связаны со стихиями. Так же, как мы связаны с определенной стихией, ну, со многими стихиями, и мы до какой-то степени можем контролировать эту стихию. Но полубоги, они связаны со стихиями как управляющие. Разные вещи. Например, я могу работать на фабрике. Я связан с фабрикой как рабочий, со станком. А директор фабрики по-другому связан с фабрикой, не так, как я. Итак, я могу быть связан с какой-то отдельной функцией, живя в этом мире, поддерживая себя. Но полубоги, они имеют обязанности выше. Они могут контролировать всю стихию целиком. Как стихия огня, например, это агни, еще агни-йога есть такая, агни, огонь. Огонь имеет различные функции, и может быть много разновидностей огня, как огонь пищеварения в теле. Мы чувствуем, что есть температура в этом теле, тоже огонь. А есть мороз, это другой вид огня, холод. Ну, условно, ученые сказали, 0 градусов, ниже нуля замерзает, и выше нуля тепло. Это лишь условно. Любая температура – это количество огня. Есть огонь холодный, а есть огонь горячий, в нашем понимании. В нашем чувственном восприятии. Если я рукой потрогаю, скажу, горячо или холодно. Но если возьмете другую руку, другого типа, вы по-другому это ощутите. Это зависит от типа руки. Есть разные типы тел, разные типы чувств. Поэтому в целом есть огонь, он же является и холодным видом огня, как на Луне, холодный огонь. Она покрыта таким холодным огнем. Там очень сильные морозы, говорит, толстый слой льда, и там огненная стихия при этом существует. Есть холодный огонь, есть твердый огонь, как дерево сухое, там есть огонь, это твердый огонь. Есть жидкий огонь, такие как водка, скажем, огненная вода называют еще люди. Это огонь, да. И есть огонь в том виде, который мы привыкли называть огнем, как плазма, и даже этой плазмы может быть разные виды, потому что огнем пользуются различные энергии. Скажем, мы же пользуемся огнем, чтобы переваривать пищу. И также огонь, жертвенный огонь, также он усваивает все, что предлагается ему при жертвоприношении. Разжигается огонь, особый вид огня. С помощью мантры приглашается Господь Вишну, обычно на яги, и огонь становится его языком. И когда вы предлагаете в огонь топленое масло, много зерен, все это принимается непосредственно Господом Вишну. Это яги называется. Через стихию огня принимается. И полубоги, они все участвуют в жертвоприношениях. А огни должен поддержать этот огонь на жертвоприношении, тот вид огня. Все предлагается так же, как у нас есть язык, есть разные части тела, а я вошел в это тело и пользуюсь им. Также есть большое вселенское тело, где есть также язык, глаза, уши, руки, ноги, вселенская форма Господа. И сверхдуша входит туда и пользуется этим. Так все существует таким образом. Так же, как если полубоги, они поддерживают мои органы чувств, но если я, душа, уйду из тела, оно распадется на части. То есть я являюсь поддерживающим это тело. Также это вселенское тело, оно поддерживается, оно будет разрушено в свой срок. Когда есть еще срок жизни, оно будет подвержено разрушению. Но сейчас оно поддерживается, примерно середина времени жизни прошла Вселенная. Значит, еще столько же, биллионы и триллионы лет еще оно будет существовать, еще половина. И затем оно разрушится, означает, что сверхдуша, она пробудит энергию разрушения. Энергия разрушения также активная энергия, это не просто распад, пассивный распад. Энергия разрушения очень активна, как подобен взрыв ядерный, это огромная энергия. На самом деле это огромное количество энергии, энергии разрушения. Также иногда включаются энергии разрушения, иногда энергии созидания и энергии поддержания. Вот этими энергиями управляет Всевышний Господь. Это означает, что полубоги также рождаются, существуют и умирают. Поэтому здесь говорится, можно увидеть так вселенскую форму, как состоящую из тел полубогов, но не путайте полубогов с Верховным Господом. Это не одно и то же. Совершенно разные вещи. Полубоги, хотя и составляют все это тело вселенской формы, тем не менее, пищу этому телу нужно предлагать желудку ни рукам, ни ногам, ни просто голове. Не так ли? Мы же так поступаем. Прием пищу должны подарить желудок, определенную часть этого тела, которая отвечает за распределение энергии по всему телу уже. Также здесь сравнивается Вишну. Вишну – это центр всей жизнедеятельности Вселенной. Каждого живого существа он в мельчайшем и величайшем. Если вы совершаете ягу или поклонение, то поклоняйтесь ему и ложите пищу туда. Туда нужно ложить. Все творческие энергии, все наши потенции, наши усилия должны служить одному единому началу, единой цели. Тогда тело находится в порядке и гармонии. Но если ноги хотят делать одно, получить себе пищу, руки хотят получить себе пищу, голова себе пищу, представьте, да? Разные части тела требуют своего удовлетворения. Будет ли удовлетворено все тело общества? Нет, нужно желудок. Нужно знать, где желудок. Так же, как дерево, много ветвей, много листьев. Но мы поливаем разве просто листья и ветви? Мы поливаем корень. Если не поливать корень, дерево высохнет. Необходимо знать, что является корнем творения, желудком творения, основой всего, от чего зависит каждое живое существо, все элементы. Агам сарвася прабхавом, атах сарвам правартете. Я источник всех материальных и духовных миров, всех энергий. Это означает, что он единственный объект поклонения, единственная основа, которая существует, благодаря которой все существует в этом мире. И движущийся, и неподвижный, говорит, не может без меня существовать. Энергия поддержания. И также она была когда-то создана и в какой-то момент разрушится. И затем снова созидание, снова поддержание, снова разрушение. Снова. И таким образом мы из-за этого цикла энергии, они циклируют, мы должны рождаться, существовать и умирать. Рождаться, существовать и умирать. Снова. Это общее правило для всего материального проявления. Все, что рождается, подвержено разрушению. Все, что разрушается, заново родится, меняются формы. Необходимо менять формы. Сменить форму необходимо, потому что меняются желания. Нет ни одного живого существа здесь постоянного желания. Заметили это? Ни одного живого существа, которое имело постоянные неизменные желания. Что это означает? Никто не удовлетворен настоящим. Что бы мы ни имели, мы хотим что-то еще. Получаем желаемое, но уже хотим следующих вещей. Нет постоянных желаний, поэтому постоянная смена тела. Необходима постоянная смена тела, чтобы реализовывать свои желания. Иногда мы должны реализовать не наши желания, а наши грехи. То есть иногда мы получаем страдания. Что это? Почему? Поскольку мы совершаем... Угра-карму иногда. Угра-карма – это ужасная карма. Когда совершается сверхусилие. Что такое сверхусилие? Тяжелый труд? Не обязательно. Сверхусилие означает обман. Нарушение дхармы – это сверхусилие. Например, я с кем-то говорю из министров. Мне нужно исполнить желание определенное. Я пришел поговорить об этом. Он говорит, нет, по закону нельзя. Тогда делаю сверхусилие, даю взятку ему. Это сверхусилие называется. Вот это сверху, запрещенная вещь. Вот это угра-карма называется. Сверхусилие. Сейчас люди, многие совершают сверхусилие, чтобы выжить, правда? Ви-карма называется. Ужасная греховная деятельность. И что же вследствие этого происходит? Вследствие греховной деятельности увеличиваются материальные желания. Смотрите, многим преданным трудно в сознании Кришны. Давят материальные желания. Они не уходят от меня, не отстают от меня, преследуют меня просто. Я хочу Кришне, а мне говорят, нет, иди, выполняй эти вещи, делай это. Удовлетворяй чувства. Вот это желание могут быть очень-очень сильные. Почему? Совершается греховная деятельность какая-то. Поэтому я попадаю в замкнутый круг. Чтобы прийти в сознание Кришны, мне нужно избавиться от материальных желаний. А чтобы избавиться от материальных желаний, нужно прекратить греховную деятельность. А чтобы прекратить греховную деятельность, нужно избавиться от материальных желаний. Что же мне делать? Я не могу прекратить греховную деятельность. Почему? Потому что есть материальное желание. А почему материальное желание не могу остановить? Потому что занимаюсь греховной деятельностью. Они связаны. Что же в этом случае делать? Необходимо очищение. Тут дополнительные силы нужны. Как, например, очищение, что это означает? Что должен принять покровительство какой-то другой энергии. Если я загрязняюсь физически, куда я пойду? В душ, правда? Есть какая-то энергия, которая поможет мне очиститься. А можно ли без воды очиститься? Ну, есть еще способ. Песком можно очиститься. Да, есть такой инструмент. Если нет воды, можете взять песок. И вот так вот весь нужно вымыться. Тоже будет как-то чище, чем раньше. Может быть. пылью также можно делать. Вот так вот пылью, а потом все это скатать можно с тела. Вот, где воды нет, можно применять такие вещи. Пылью мыть руки, как-то это очищает. Но в любом случае мы прибегаем к какой-то другой энергии, правда? Очищающей энергии. Как стиральные порошки, есть мыло. Это какая-то другая энергия, которая может очистить нас. Итак, если я хочу очищения, должен прибегнуть к другой энергии. Не к той энергии, которая загрязняет меня постоянно. Если я мою кувшин из-под вина вином, как я могу очистить все это? Или, как говорится, человек идет, раскаивается в церковь, а потом снова возвращается к греховной деятельности. Так ничего не произойдет. То есть, если я хочу очиститься, должен встать под душ. И здесь говорится, каким образом? Будут материальные желания, и если есть материальные желания, человек пойдет обычно не к Богу, а пойдет к тем личностям, которые немедленно выполнят эти желания. И больше ничего, не касаясь его какой-то внутренней природы. Как сейчас удобно, например. Просто есть деньги, и неважно, кто человек, может быть, он хороший или плохой, но в магазине его обслужат, правда? Вот так хочет человек наслаждаться. У меня есть деньги и материальные желания, зачем мне идти к Богу? Зачем? Я просто иду в магазин и беру все, что необходимо. Правда? Вот это материальная цивилизация. Но для того, чтобы очиститься, нужен другой метод. Не просто зависеть от денег, от таких вещей. Нет. Нужно принять покровительство внутренней энергии. То есть нужно обращаться к Богу. И не из-за исполнения материальных желаний, а для очищения. Вот с этой целью. Итак, люди, которые боятся очищаться, потому что процесс трудный, от материальных желаний, многие боятся освобождаться. Если не будет материальных желаний, как же я буду жить в этом мире? Они не пойдут к Богу, потому что Бог не просто исполнитель материальных желаний. Он антисептик, говорит Прабхупада. Он такое слово применяет. Он действует так, что очищает от всех материальных желаний. Если вы боитесь потерять материальное желание, никогда не приходите в сознание Кришны. Если кто-то случайно сюда попал, вот не зная, так вот будьте осторожны. Что сознание Кришны очистит от материальных желаний. Вы уйдете с лекции и подумайте, зачем мне идти на работу завтра? Зачем мне деньги? Пойду-ка лучше книги распространять на улице. И будете всю жизнь будете скитаться и распространять книги. Ну, и что хорошего вы получите? Вот так, в такое будущее у вас будет, если вы серьезно будете слушать философию сознания Кришны. Да, материальные желания ослабнут, но на это место встанут духовные желания. Огромная сила внутренняя, конечно, появится у человека. Нельзя так просто в невежестве распространять книги всю жизнь, правда? Для этого нужны огромные внутренние силы. Вы увидите, это процесс, требующий особой подготовки. Это даже как спортсмена его выпускают на соревнования, его готовят к этому. Правда, не так просто в невежестве. Иди попробуй, покажи что-нибудь, может быть, станешь чемпионом мира. Нет, огромная работа за этим, он готовился к этому. Также не думайте, что так просто распространять сознание Кришны, знание трансцендентное. Особенно, когда вокруг люди ничего не знают об этом. То есть, есть невежество, много невежества. Причем они гордятся в невежестве, что они очень продвинуты своими машинами, компьютерами, деньгами, может быть, положением. Каждый чем-то горд обязательно. Это гордость – самое серьезное препятствие для распространения духовного знания. Поскольку духовное знание распространяется только через смирение. И вот, когда нет смирения, человек не пойдет к Богу. Чего это пойду на коленях? Я лучше совершу ягью для полубога какого-то, аскезу, и заставлю полубога спуститься сюда, и он выполнит все мои желания. Хираньяка Шрипу так сделал. Откуда он получил такие ситхи удивительные? Его качество описывается сверхвозможности. Супермен. То есть в нашем представлении вряд ли такое может уложиться в голове, что один человек может способен на такое. Значит, что он сделал? Он захватил всю вселенную в свои руки. Даже захватить вот этот мир не каждому дано на этой планете. Что уж говорить обо всей вселенной. Нам кажется, это сказка, но Бхагаватам описывает, Вишнупурана описывает, как он это сделал. Есть вселенский закон, если мы их знаем, мы можем знать, как влиять на эти вещи. Развивая определенные способности. Итак, это тоже расширение сознания, безусловно. Хотя это не в положительном смысле сознание Кришны, это другое сознание. Но есть развитие и таких вещей, вот таких демонических свойств. Хираньякашипу захватил всю вселенную. Все, и он стал богом здесь. Что хотел, то и делал. В небе видеофильмы шли у него. Какие он заказывал. Вот так вот. А земля давала пшеницу без вспашки. Даже без обработки. Сама. Из-за страха перед Хираньякашипу. Природа вела себя по-другому, как он хотел. Не как полубоги управляли по указке Верховного Господа, а как Хираньякашипу заказывал. Так все и происходило. Мистические вещи. И так же, как сейчас, природа тоже действует согласно каким-то законам. Если вы знаете, как изменить этот закон, она будет по-другому действовать.
Тогда можете заказывать, она может дать все, что угодно, это материальное пришло. Скажем, на райских планетах есть все, что угодно для жизни, больше, чем здесь, для наслаждения. Можете заказать, на этой планете тоже появится что-то такое подобное. Заказ. Если бы она выполняла заказы, она не выполняет почему-то наши заказы. Она заставляет нас тяжело работать, чтобы что-то получить. А Хирани Кашипу просто заказывал, и полубоги выполняли. Потому что полубогам подчиняется материальная энергия. И как же он добился этого? Он совершал великие аскезы. Он стоял в позе вира на пальцах больших пальцев ног тысячи лет. И он звал Браму. Не ел, не пил, не спал. Вот такой мистик был. Брама удивился, на что он способен. Обычное живое существо не могло бы такое сделать. Давно бы уже умер любой. Но Хиранья-Кашипу обладал таким удивительным сознанием, что заставлял жизнь поддерживаться в костях. Почти одни кости остались. Связка костей стояла. Брама, когда спустился, он был очень удивлен. Он способен, смотрите, на такие вещи. Жизнь поддерживает прямо только в костях. Там уже нет ничего. Никаких органов почти нет. Ничего, он живет в костях собственных. Продолжает жить. И эта аскеза, она дала ему удивительные тонкие силы, что вся Вселенная стала гореть в огне буквально от такой аскезы. Вот он распространился на всю Вселенную. И когда Брама пришел, он подумал, сейчас он разрушит все, вот этот человек. Сказал, остановись, Хирани Кашипу. Что ты хочешь? Для того, чтобы он говорить начал, он сбрызнул водой из командалы своей, Брама, творец Вселенной, и тело вернул ему. Что ты хочешь? Зачем такие суровые аскезы принимаешь? И он стал заказывать Браме. Вот, заказ начался. Я хочу стать бессмертным. Сразу он понял, что нужно просить. Если он станет бессмертным и будет вечно совершать аскезы, что в итоге будет, Хирани Кашипу думал? Я стану Богом. Бог вечен. Я тоже вечный, как душа. Если я вечно буду совершать аскезы, я стану Богом, потом убью этого Бога вообще. Сильнее Бога стану. За счет аскезы человек становится сильным. И хорошо, тогда сделай мое тело вечным, и я добьюсь своего. Я здесь стану Богом. Брама ухмыльнулся. Все просят демоны вечности. Они не знают, что вечность есть уже в другом измерении. Я хочу быть вечным именно в материальном теле. Вот дайте ему такое тело, которое было бы вечным в этом мире. И Брама сказал, что ты просишь? Разве ты не знаешь, что я сам не вечный? Я не вечный. У меня не вечное тело. Как же я не вечно могу дать тебе вечность? Нелогично просить чего-нибудь другого. Я не способен на такие вещи. Но Хирани Кашипу подумал, ложь. Брама скромничает. Ложное смирение. Но я получу так или иначе этот дар. Сделай так, чтобы я не погиб. Ни от какого оружия. Ни от какого живого существа, известного вот в этих мирах. Он стал заказывать ни днем, ни ночью, и прочее. Он стал сидеть ни в земле, ни в воде, ни в воздухе. И Брама говорит, да, 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 это нормально. Все тебе это даю, все эти благословения бери. Никакое оружие, чтобы не влияло на мое тело, ни яд, ни никакие вещи. Да, никакая стихия не повредит, все. Получил желаемое? Да, теперь я получил желаемое. Брама ушел. И Хирани Кашипу подумал, теперь я вечный. Нет такой силы больше. Нет таких... Такой силы в материальном мире, которая бы разрушила меня, он был прав. Такой силы в материальном мире не было. Эта сила была за пределами материи. Он не знал о ней. Эта сила, о которой мы сейчас и говорим, это был Кришна, или его высшая энергия. И он сам, конечно же, убил Хирани Кашипу в свое время. И вот, пожалуйста, пример. Он поклонялся полубогам, и не просто полубогам. Поклонялся Браме, величайшему полубогу. И к чему же он пришел? К смерти. Да, он просто должен был исчезнуть. Как вид жизни Хирани Кашипу. Он исчез. И все демоны, таким образом, тоже поклоняются полубогам. Многие поклоняются Господу Шиве. Потому что Шива считается еще выше, чем Брама. И тоже все они гибнут от внутренней энергии. То есть внутренняя энергия – это сам Кришна. И та энергия, которая его окружает непосредственно. Энергия преданности. Например, если вы обладаете энергией преданности, бхакти – то никакие демоны не имеют силы над такими людьми. Как Хирани Кашипу, он хотел убить Прохлада. А он был погружен в энергию бхакти. Бхакти – это любовь к Богу. И когда эта энергия присутствует, она связывает живое существо с Богом непосредственно. И когда Хирани Кашипу хотел убить Прохлада, ничего не происходило. Ему было 5-летний ребенок, он не мог умереть. То есть Хирани Кашипу не мог, он применял разные средства.
И однажды он испробовал несколько методов. Это трудно было убивать собственного сына, можете себе представить. Даже демоны не привязаны к детям. Но поскольку он поклоняется врагу, он неисправим, то лучше уничтожить заранее, пока он не вырос. Когда он вырастет, будет еще труднее избавиться от этой заразы поклонения Вишну, он думал. То есть нужно тогда в корне уничтожить этого скорпиона, пока он маленький. И он пытался убить собственного сына, вот приводя такие аргументы. Потому что он великий преданный, а он был демоном Хираньякашипу. Не мог терпеть поклонение Богу. Поэтому умри. Но он не умирал. И Хираньякашипу пытался его исправить, отдавал учителям снова и снова, и Прохлад был неисправим. Там он подумал бросить его в океан, на самую глубину океана. Может быть, там он умрет. Разный способ пытался. Уничтожение. И демоны, они послушные, взяли и устроили так, что тело Прохлада погрузили на дно, на самое глубокое дно океана. Может быть, была Марианская впадина, я не знаю. Но это очень глубоко на дно океана, вот туда. И когда он был погружен туда, Хираньякашипу ходил в своем дворце и покоя себе не находил. От чего, думаете? Он думал, нет, Прохлад все-таки выживет. Ведь он же выжил, но живот его слоны топтали, и демоны могли съесть, и змеи его не кусают. И в огне он не горит, топленом масле он не сгорел. И он очень беспокоился, чтобы он не выжил. И тогда он сказал, нет, это еще не все. Завалите то место камнями, гору поставьте там. Прохлад был на дне океана. Сверху были груды камней, скал, все это демоны устроили. И над океаном возвышался огромный пик такой, знаете, как Эверест. Вот такую гору сделали. Похоронили его заживо, на дне океана, и гора была сверху. И Хираньяка же подумал, ну теперь он точно не выберется оттуда. Я сделал все, что мог, на самом деле. Все свое мифическое могущество. И Прохлад он лежал просто, связанный там над ней, и ждал, пока отец все сделает, что нужно. Отец ведь это же авторитет. Нужно подчиняться. Он очень смиренно, ну, отец действует, надо принять все до конца. И когда отец закончил работу, Прохлад понял, что можно вставать уже. И почему, вы думаете, такой мальчик обладал такой силой чудовищной? А только по одной причине, что он был связан с Вишну-татвой. Вишну-татва – это дух, пронизывающий всю Вселенную, каждый атом. Вот если вы связаны с Вишну-татвой, вас нельзя уничтожить без санкций свыше. Если Кришна кого-то хочет защитить, никто не убьет такого человека. А если он хочет убить, кто защитит такого человека? Вот Прохлад был таким. Поскольку он был полностью связан с Вишну-татвой, он просто вот так вот рукой сделал. Не только веревки все порвались, но и камни все развалились. И встал. Хираньякашипу, знаете, был просто в ударе. Он просто жить не хотел после этого. Подумал, я, мои силы, ничто по сравнению с Прохладом. Откуда у него такие силы? Я совершал аскезы. Я вынудил Браму прийти и исполнить все мои желания, но у него откуда такие силы? Ему 5 лет, он не совершал никаких аскез еще. Откуда у него такие знания? Откуда у него такие мистические силы? Прохлад, откуда у тебя это все? Оттуда же, откуда у тебя отец прислал Прохлад? От Верховного Господа. Никакого Верховного Господа. Я поклонялся Браме, я совершал аскезы. Я получил свои силы сам. Я привлек полубога и потребовал от него, и Брама должен мне был дать это все. Я получил эти силы. Но ты откуда получил? Но Брама не может дать никаких мистических сил без санкций Всевышнего Господа. Ты просил у Брамы, а я просто связан с Кришной. И что же лучше? Брама как благословил Хираньякашипу? В соответствии со своим положением. Хотя он дал желаемое ему от имени Господа, но ответил он в соответствии со своим положением. Я не бессмертный, я не могу дать бессмертие. Ведь он слуга Кришны, но не мог выполнить просьбу Хираньякашипу. Поскольку он действовал на своем уровне, тогда как Шри Прохлад, поклонился Всевышнему, без всяких просьб получал необходимую защиту. Потому что Господь Вишну защищал в соответствии со своим уже положением. Поэтому Кришна говорит, они неразумны, эти люди. В этом стихе он говорит. Они поклоняются полубогам ради чего? Они делают это неправильно. Косвенно мне не поклоняются, но полубоги могут ответить только в соответствии со своим положением. Они не могут дать никакого духовного блага, поскольку они на материальной платформе. Но если человек поклоняется мне, он очень разумен. Почему? В этом следующем стихе он говорит, я единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и повелевает ими, поэтому те, кто не постиг моей подлинной духовной природы, обречены на падение. Итак, несмотря на все благословения полубогов, что ни одно живое существо не убьет его ни днем, ни ночью, это случилось вечером. Никаким оружием,
Когти были применены, это не оружие. Когти льва были применены. Никаким ни человеком, ни животным, да, а получеловек, полулев пришел. Совсем за пределами воображения Хирани Кашипу что-то произошло. Были пределы его воображения, его интеллекту. Поэтому Господь его легко обманул. Он пришел как Нарасимхадев. Видели такую форму в жизни? Ну вот очень сложно представить, что в жизни такой мой. Вот такой вот пришел. Если бы он действительно такой бы пришел, представьте. На картинке это хорошо. Ну а если вот вы берете, делаете ремонт, ломаете колонну, то тут Нарасимхадев выходит. Вы, наверное, очень удивились, правда? Такой формы никто никогда не видел. Ну, только в сказках такое бывает, правда? Но вот в реальности он пришел в этой форме и сражался с Хиранья-Кашипу, играл с ним. И хотя никакое оружие не могло победить его, он его убил без оружия. Об этом Хиранья-Кашипу забыл спросить. Что, оказывается, можно его без оружия вообще убить. Ни на земле, ни в воде, ни в воздухе, на коленях Нарасимхадева. Все благословения были выполнены полностью. То есть все как нужно, никаких нарушений не было. И тем не менее он убил его. Потому что действовал в соответствии со своим положением. Даже Господь бы Брама не убил бы его. Поскольку Брама один из живых существ этой вселенной. А благословение было, что он не умрет ни от кого в этой вселенной. А Господь за пределами вселенной находится. И таким образом мы видим, что те, кто поклоняется полубогам, они находятся в ловушке материальной природы. Их воображение, их ум, их чувства, ощущения полностью подчинены материальным законам. Поэтому они не могут обрести трансцендентного знания. И поэтому падает снова вниз. Когда он исчерпает жизнь на высших планетах, поклоняясь какому-то полубогу, он вернется снова на эту планету и упадет с дождем сюда, превратится в какое-то растение, траву или злак. Потом траву или злак съест какой-то мужчина, и семенем этого мужчины он войдет в лоно женщины и снова рождается. Вот и все. И такой путь он проделывает с высших планет снова сюда, на эту планету. Так описано в Бхагаватам, в Пуранах. Путешествия живых существ вселенной, скитания, что все мы трансмигрируем. Мы пришли сюда на какое-то короткое время, мы скоро уйдем из этого мира куда-то в другое место. Может быть, здесь же родимся, может быть, в другом месте. Зависит от кармы, прожитой жизни. Но суть в том, что мы трансмигрируем и путешествуем в этом мире. В этой вселенной или за пределы этой вселенной. И в человеческой форме жизни, когда человек осознает все это, он может обрести сознание Кришны, обрести трансцендентное знание за пределами вселенной. И смысл покинуть эту мритхи-локу, временный мир, материальный мир, где нужно менять тела, постоянно страдая, рождаясь, умирая, существовать здесь, так и не выполнив ни одного своего желания, так оставаясь неудовлетворенным во всех видах жизни. И почему? Поскольку нужно поклоняться только ему одному. Он и есть та внутренняя энергия. Он и есть тот внутренний мир всего, загадка всего, очинтия, непостижимый. И он существует в своей обители, не в материальном мире. В материальном мире трудно его понять. Очень сложно. Все люди спорят, есть Бог или нет. И даже те, кто говорят, его нет, все равно не спорят. И даже те, кто говорят, что он есть, все равно не спорят. Это очень трудная задача понять. Если он есть, то кто он? Если нет, то что есть вместо него? Ведь что-то должно быть. Какая-то же причина должна быть всего этого проявления. И ученые спорят, что это за причина. И религиозные люди спорят, кто же он такой. И никто его не знает здесь. В материальном мире очень сложно понять Бога. Говорит, меня не знает никто, я знаю каждое живое существо. Это Бог называется. Прабхупада однажды сказал, что постичь Бога, как он есть, на самом деле вы можете уже только на Голоке Вриндаване. В другом месте невозможно понять это полностью. На Голоке Вриндаване, то есть в его обители, лично дома у него. Если я хочу кому-то познакомиться, и он меня приглашает в гости к себе, это самый лучший способ, правда же? Потому что я увижу не только его, но и его окружение, и мне будет очень много известно об этом человеке. Если вы увидите его близкое окружение, можете считать, что вы все знаете о нем. К чему он привязан, к кому он привязан, кого он любит, что он любит. Если вы знаете все его эти вкусы близкого окружения, значит, вы знаете этого человека полностью. И также Кришна, его можно узнать только в его обители, в его личном окружении. Здесь другая атмосфера. Здесь атмосфера материализма. В этом мире люди, они сосредоточены на исполнении материальных желаний. В таком духе нельзя постичь Бога. Потому что у Бога нет ни одного материального желания. Ни совпадения. У нас одни желания, у него другие желания. Как же можем понять личность, если у нас разные желания?
Мы же ищем совместимых людей, чтобы они понимали друг друга. И также Кришна говорит, ты должен стать совместимым со мной. Ты должен стать таким, как я. Не я должен стать таким, как ты. Потому что ты несовершенный стал. Тебе нужно улучшить свое состояние. Ты сейчас в падшем состоянии. Он говорит, что ты принадлежишь к категории глупцов, пока ты путаешься с телом. И не жди, что я стану таким же глупцом. Нет, ты должен подняться до моей платформы, и тогда там возможны отношения и понимание. Итак, речь идет об очищении и прогрессии. Для этого мы должны обратиться к сознанию Кришны, Прабхупады, к духовному процессу служения Богу. Служение Богу – это не религия. Это высший религиозный процесс. Многие религиозные люди верят в Бога, но не знают, как служить Ему, что делать для Него. Эта наука бхакти давно утрачена. Активного служения Богу. От этого получат благо все человеческие существа, все общество, все миры. Если всем будем служить Богу, все получат пользу от этого. Так же, как поливая корень дерева, все дерево, оно будет процветать. Вот это желудок творения. И говорится, что это и есть предназначение всех религий. Сделать человека слугой Бога, а не слугой своих чувств. Не господином в этом мире, а слугой в этом мире. И таким образом устанавливается связь с Богом. Все общество связано с Богом, означает совершенство. Даже если один человек связан с Богом, он уже совершенен. А если все общество связано с Богом, это очень совершенная картина. Это саварнашрама дхарма. На санскрите это описывается, что каждый в этом обществе занимает свое положение в служении Богу. Как части тела все функции имеют разные. Также люди имеют разные функции, в зависимости от ума и типа тела. Но все они служат Богу, единому целому. И становятся единое тело человеческого общества, которое будет полностью удовлетворено. Как? Только через преданное служение, ложа пищу в желудок. Не каждый себе, а ягью, жертву совершать. Кому? Не полубогам, это все разделяет нас. Не разным частям тела, а желудку творения, корню творения, причине всех причин, Кришне, Верховной Личности Бога, всепроникающим. Поэтому эти стихи, они абсолютно справедливы. Если мы будем медитировать на них глубже, мы сможем понять, насколько они справедливы и насколько они практичны для жизни каждого человека и в целом. И таким образом человек становится счастливым. Если удовлетворен Верховный, то чувства каждого человека становятся также удовлетворены, поскольку даже наши чувства – это продолжение его чувств. Он доволен, и мы довольны. Он недоволен, мы не можем быть довольны. Как если отец недоволен своим сыном поведением? Как этот сын может быть счастлив в присутствии такого отца? Это невозможно. Сын тоже будет страдать. Вот отец, но недоволен. Надо исправиться. Надо удовлетворить его. Не может быть счастья, отношения не может быть, отношения испорчены, плохо мне, не могу так вот просто жить. И так, если наши отношения мы не связаны с Богом, если мы не удовлетворяем Его, как можем быть счастливы? Что бы мы ни делали? Будем чувствовать себя очень плохо. Всегда нам чего-то будет не хватать. С другой стороны, если Бог доволен, то даже если у нас ничего нет, нам будет всегда всего хватать. Мы будем чувствовать, в Бхагаватам говорится, что счастливый, совершенный человек, он может быть счастлив, просто испив немного воды. О, искусство счастья. Так описывается в Бхагавате. Вот как стать счастливым, попейте воды, все. Вы видели таких людей, которые попили воды, они даже водку пьют, и то несчастливы. Просто воду попейте, счастливый. Но это факт, так описывается, что вода – это сам Кришна. Если вы думаете таким образом, можете просто глоток воды сделать чистый, и будете просто в экстазе, в трансцендентном блаженстве. Но если человек чист, если не чист, ничто не удовлетворит его. Ни вода, ни водка, ни вино, ни мясо, ни табак, ничего, ни наркотики. Вы видели удовлетворенного наркомана какого-нибудь, счастливого? Бедные люди просто, посмотрите, что с ними происходит. Океан страданий. Почему? Не служат Богу. Главная причина в этом. И даже потом уже хотят избавиться от этого и не могут. Попадают в рабство. Нет внутренней энергии, нет сил духовных. Духовная сила начинается со смирения, скромности. Вот это сила духовного человека. Путь обретения знания через такие качества, принятие духовного учителя, отсутствие ложного эго, это все внутренняя энергия делает человека очень сильным, могущественным. Противостоять вот этим дурным влиянием. То есть мы должны обладать такой чистотой, чтобы нас скатывалась вся грязь, не приставала эта грязь. Как лотос, он очень чист, вот эта его поверхность делает очень чистым, вода, он не смачивается водой, не грязный, не чистый, чист сам по себе, независим. Также при этом независимо ни от добра, ни зла этого мира. Они трансцендентны, они находятся во внутренней энергии Господа, непосредственно под Его защитой, под Его покровительством. Не принадлежат этому миру вообще. И когда они живут в этом мире, они действуют только для удовлетворения Верховного, другой цели нет у преданного. Он никогда не опустится до деятельности удовлетворения чувств. Он знает, это животная форма жизни. Животное для этого предназначено. Мы, человеческие существа, мы должны служить Богу, мы должны предназначены для служения трансцендентному. Чтобы вернуться в свою обитель, изначально осознать, вспомнить свое духовное предназначение, духовную природу. Поэтому здесь говорится, они поклоняются полубогам, или могут поклоняться еще кому-то, демонам, но все это неправильно. Нужно поклоняться лишь одному Богу. И таким образом полубогам можно поклоняться, как преданным Бога. Это другое уже. Как гопи поклоняются Катьяяне. Кто такая Катьяяне? Дурга. Дурга, жена Господа Шивы. Это материальная природа. Они поклоняются ей, но с каким желанием они хотят Кришну обрести как супруга? С духовным мотивом. И полубоги помогают в этом случае. Они не могут дать, может быть, такого сознания Кришны, поскольку они сами не находятся на высочайшем уровне сознания Кришны. Нет. Но они могут устранить материальные препятствия на нашем пути преданного служения. Кому что мешает в этом мире? Может быть, у кого-то денег нет, или здоровье не очень хорошее. А знаете, здоровье как можно поправить? Поклоняясь Богу Солнцу. У кого-то семейные проблемы, поклоняясь Господу Шиве, не будет никаких проблем семейных. Он точно найдет такого мужа, который очень хорошего мужа найдет, и жена будет, и все в порядке. Но как нужно поклоняться им? И говорится, не так, как это здесь написано, а как слугам Всевышнего. Да, тогда они помогают устранить материальные препятствия на пути преданного служения. Если вы пренебрегаете полубогами, вот, таким образом пренебрежение выказываете, то материальные препятствия будут на пути преданного служения всегда. То денег нет, то здоровье пошатнулось, то семья распалась. Почему? Эта энергия поддерживает полубоги все. Очень интересный момент. Конечно, можно без этого обойтись, потому что Кришна нас просто заберет. И без семьи, и без денег, правда же? Иногда нам очень трудно становится. Без семьи, без денег, без личной жизни, да, как? Без здоровья. Поэтому ведическая культура такова, что мы также почитаем полубогов как слуг Всевышнего. Ванча, Калапата, Рубья, Чамы, говорим. Не как Богу молимся им, а как представителям Его. Как возвышенным личностям. Это предписано почитать полубогов. Не поклоняться, а почитать, почтение. Как старшим оказываем почтение в этом мире, так же полубоги наши старшие братья в этом мире. Но это правильное настроение. Мы не должны их презирать или пренебрегать поклонением. Нехорошо, неэтично. То есть мы также должны знать, кто такие полубоги, какие их функции и прочее. Как в Индии на каждый восход солнца люди выйдут и выльют горшок воды из Ганги или Ямуны. Солнцу приложит благовоние. Но смотря с каким сознанием вы это делаете. Не запрещено поклоняться полубогам, как слугам Всевышнего. Но запрещено поклоняться независимо от него. Вот это угра карма, это уже плохо. Это демоническое сознание. Бог не дает, так я у него вот таким образом это получу. Взятку дам полубогу какому-то. И добьюсь желаемого. Один человек хотел получить все ведическое знание. Без принятия гуру. Если хочешь понять истину, Кришна говорит Гите, обратись к гуру. Служи ему, смиренно вопрошая, и он даст тебе знания. А человек подумал, зачем мне кому-то предаваться, служить смиренно? Я хочу просто получить знания и все. Зачем мне гуру? Он был очень гордый. И он думал, я буду совершать аскезы, и я заставлю Индру выполнить мое желание. Он стал совершать суровые аскезы, сидел под палящим зноем. В холодное время опускался в воду, наоборот. Вот так он делал. И Индра спустился и сказал, чего ты хочешь? Такая суровая аскеза. Полубог беспокоится, что если человек будет продолжать, он займет его место. Наберет такие силы, что сдвинет его с места. Поэтому лучше выполнить желание, остановить аскезу. Его предупреждает, там уже, так сказать, проблема. Очень большая аскеза, суровая аскеза. Надо что-то делать. Надо остановить эту аскезу. Иначе он будет претендовать на наше место. И Индра сказал, что хочешь? Хочу ведического знания. Все, чтобы раскрылось мое сердце. Сейчас же. О, что ты просишь? Ну, если ты хочешь, ну так ты можешь получить. Поклоняясь гуру. Служа гуру. Ты разовьешь определенные качества, и знание откроется в тебе. Нет, ты не понял. Я хочу просто получить знание, не поклоняясь гуру. Я требую, чтобы ты дал мне это. Иначе я продолжу свой аскезу. Но это невозможно. Ты не сможешь получить знания без служения и смирения, и почтения.
И Индра исчез, и человек продолжил свою суровую аскезу. Еще суровую аскезу начал делать.
Перестал вообще есть и пить и прочее.
И через какое-то мгновение увидел, старик какой-то появился здесь. Старик в каком-то рубище, рядом Ганга, и вот он берет горсть песка, садится в лодку и плывет на Гангу в середину, и бросает горсть песка в середину. Снова возвращается, снова берет горсть песка, и снова бросает, и так продолжается. Этот гордый человек, он подумал, что он делает? Эй, ты что делаешь? Что собираешься делать? Хочу перекрыть Гангу, не мешай мне. Плотину строю. Ха-ха-ха. Глупый человек. А разве это возможно, построить плотину через Гангу вот таким способом? И этот старец обратился в Индру. Вот так же и ты просишь невозможных вещей. Невозможно получить знания без поклонения гуру. Ах, так, я получил еще более серьезную аскезу. Он стал части тела сжигать в огне своей. Но это уже чересчур. Индра пришел и сказал, хорошо, ты добился своего. Пусть все знание это откроется в твоем сердце, просто так, но учти, тебя же это знание и погубит. Не боишься? Не боюсь, сказал человек, не погубит. Я буду полностью распоряжаться этим знанием. Буду повелитель знаний, если будут поклоняться мне, все будет нормально, я стану как богом здесь. Контроль абсолютно устрою. Хорошо, Индра, бери, и сейчас все получил. И сразу же знание ведическое все раскрылось в нем. А что такое веды? Вы знаете, значит, все законы, все тонкости этого мира. Все, что угодно. Знаете любую природу. И он стал таким великим человеком. И почему он начал все это делать? Потому что соседский браман, он жил в лесу, соседский браман, он имел больше почтения, чем он. К нему больше люди приходили, больше пожертвований приносили. А к нему меньше приходили. И он завидовал и стал совершать аскезы и получил таким образом знание ведическое. Теперь ко мне будут приходить. Только ко мне будут приходить. Только мне будут давать пожертвования. И только меня будут почитать. Я победил всех браманов. Но к его странному удивлению, к нему еще меньше стало приходить народ. Вот посмотрите, много знаний. А еще меньше приходят людей. Почему? Качеств нет. Гордые. Гордый человек, к нему не придут ноги советоваться. Для этого нужен смиренный человек, понимающий человек. Не так ли? Мы же придем к такому человеку. Мы же не придем к такому человеку, который использует наше невежество и будет эксплуатировать нас. Нет, мы пойдем к человеку, который мудрый, мягкий, добрый, любящий, понимающий. И от него захотим получить советы. Не так ли? И вот все шли к другому браману, тем не менее. Хотя у него не было столько знаний. А? Как, нечестно, он подумал. Как все устроено странно. Они, видимо, завидуют мне, и он стал так гневаться. И в конце концов он использовал свое ведическое знание для чего? Чтобы убить этого брамана. Убить брамана – это большое искусство, на самом деле. Если, чтобы не получить последствия, имеется в виду. Потому что последствия самые тяжелейшие. Трудно избежать потом последствий. Потому что люди боятся убивать браманов. Любой кшатри боится это делать. Так вот, он приложил все свое ведическое знание для того, чтобы без последствий убить брамана. Не знаю, что он придумал, но он сделал свое дело. Последствий быть не должно было. Непосредственно от убийства. Но у того брамана был сын. Когда сын увидел убитого отца и понял, кто это сделал, он проклял этого человека. Он зажег огонь жертвенный, принес мантру и сказал, пусть родится демон, который способен будет убить вот этого человека, наполненного всеми этими знаниями. И вложил туда всю субраманическую силу из огня. Демон возник такой страшный. Уже вооруженный из зубов и стал искать, где ты? Имя его называть, где ты? Где ты? И этот человек понял, что демон. И он стал спасаться. И говорится, что он легко мог бы победить этого демона. У него было достаточно знаний. Но была одна только проблема. Ему нужно было найти воду, чтобы коснуться воды, принести мантры и все. Вода для чего не нужна. Перед всякой мантрой нужно коснуться воды. И он бегал по всему лесу, искал воду, не мог найти воду, и демон убил его. Так человек закончил свой бесславный конец. Со всеми знаниями он был убит вот этим демоном. Таким образом реакция также пришла к нему. Это называется угра-карма. Или деятельность, направленная против себя. Вот эта избыточная энергия неправильно используется. Видите, это как воровство. Он заставил Индру сделать это. И Кришна говорит, глупец, он действует неправильно, не так, как следует. Неправильное поклонение. Поэтому, говорится, поклоняйся духовному учителю и представителю Господа. Так ты получишь все трансцендентное знание через развитие качеств смирения, вопрошания и служения. Эти три аспекта. Мы пытаемся следовать этой практике. Смирение, вопрошание, служение. и изучение ведических писаний. И постепенно наша материальная природа трансформируется на духовную. Все наше существование изменится. Харе Кришна. Вот ли вопросы, пожалуйста.
Я заметил, что многие люди очень тяжело принимают философию Веданту, то есть для них это очень высоко, но они готовы принять какие-то ведические знания по своей профессиональной деятельности. То есть педагогам очень интересно знать ведические положения воспитания, людям искусства очень интересно знать, что Веда об искусстве говорит и так далее. Поэтому вот где брать вот эти прикладные знания
Хороший вопрос. Это понадобится со временем. Может быть, уже даже необходимо иногда такие знания применять. И пока вы говорите, у нас таких знаний нет. Пока вот вы ищете источник. Безусловно, такие разделы шастр есть, но никто не сможет ими воспользоваться без преданных. Преданные способны будут понять их. А если способны понять, способны будут обучать других. Поэтому так или иначе, все будет зависеть именно от ваших личных качеств. Что воспользоваться той литературой будет сложно, не обладая духовным знанием. С другой стороны, если вы развиете свое сознание Кришны до определенного уровня, вам даже не понадобятся эти шастры. Сможете обучать спонтанно этим наукам, опираясь на свою природу, на свою дхарму. Со временем вы сможете это делать. То есть вы станете ученым сам по себе просто. Даже без литературы. На это потребуется какое-то время. Постепенно раскроются эти законы, вы увидите. Если будете практиковать хорошо, вы увидите. Это все будет раскрываться, это понимание не так уж сложно. Есть рецепт лечь спать и отдохнуть. Почему так? Это же просто. Нужно просто отдохнуть, если вы устали. Усталость, это означает потеря вкуса. Когда вкуса много, усталость не приходит такого рода. Например, человек идет отдыхать на природу. Вот он устал от работы. Что он там на природе делает? Ну, там бегает, плавает, играет в всякие игры, там они, знаете, на дельтапланах поднимаются, там, или катера их там поднимают в воздух с парашютами. Там умереть можно от такого отдыха просто. С вышки прыгает вниз головой, там. И когда он уже полностью убивает сил, говорит, как здорово отдохнул. Вкус жизни, видите, он получает. Вот там солнце, вода, воздух, и ум у него постепенно приходит в себя, очищается. То есть как бы обновляется энергия и снова на работу. Вот можете обращаться к стихиям природы для отдыха. Не знаю, насколько здесь своевременно такие наставления. Потому что если вы начинаете жизнь вашими, то первые 5 лет можете не помышлять вообще об отдыхе. Вы не устанете первые 5 лет. После 5 лет будете чувствовать уже усталость. Да, правда? Или через неделю уже устаете? Я не знаю. Но из моего опыта 5 лет вы не чувствуете никакой усталости в сознании Кришны. Вам ничего не нужно. Киртан, мантра, прасад, все. И преданное служение с утра до вечера. Позже, однако, вы почувствуете, что ваше тонкое тело и грубое тело нуждается в поддержании каком-то еще просто. Тогда вы сможете получать эту поддержку из стихии природы, из чистой стихии.
Но принцип простой: устали — отдохните. Если не умеете отдыхать, то не умеете работать, говорится. Не сможете долго работать, если не будете отдыхать. Отрегулируйте свою жизнь. Что вас восстанавливает быстрее всего? Скажем, Шрила Прабхупада спрашивали, что вам больше всего помогает? Вот вы иногда болеете. Мне больше всего помогает воспевание Хари Кришна. Пойте всегда Хари Кришна. Мне это помогает больше всего. Вот это хороший уровень. Духовный уровень. Может быть, на нашем уровне нам нужно иногда побыть одному чуть-чуть. Недолго. Пока мысли не внедрились какие-то еще ненужные. Какое-то время нужно быть одному чуть-чуть, отдохнуть или что еще. Что нравится человеку. Может быть, послушать лекцию какую-то. Или просто поспать кому-то нужно. Почему? Если вы устали, это не греховно лечь отдохнуть. Так, нет? Или некуда лечь? Просто отдохните. Некоторые приметы есть благости, то есть это знак свыше, может быть, благость. А есть знаки вот такие, тамагунные, снизу откуда-то. Что-то показалось, что-то послышалось. Например. Как Камса, он, например, услышал голос с неба, и там все слышали, это свыше был сигнал. Это голос Всевышнего был там оттуда, откуда. Это в благости был знак, это не там. Тогда как люди иногда просто верят в свои сны, такие признаки используют, тамасичные больше. Это уровень суеверий больше, чем знания. Когда левая часть тела дрожит или правая часть тела дрожит, это по-разному, разные события будут. Но вы должны знать, что это действует только на чистых людей. Да, только на чистых людей действует. По-другому, пока человек не достигнет благости, трудно эти признаки на себя принять, на свой счет. Многие из нас чувствуют перед опасностью подергивание левой руки. Не обязательно, правда? Поскольку наше существование еще не так очищено, чтобы воспринимать. Вот Юдхиштхира, он мог воспринимать все это безошибочно. Два что-то с братьями случалось, он сразу чувствовал определенные части тела, какие-то признаки. И мог понять, что происходит. Очень чувствительный был человек. Так он спас Бхимасену однажды. На большом расстоянии он понял, что происходит. Люди такого порядка не могут доверять таким приметам. Мы говорили об этой вот платформе суеверий, неосознанных вещей, темных сил, когда человек доступен для них. Да, такова традиция. И должен быть наставник у человека духовный. Это может быть духовный учитель непосредственно сам. Это может быть также шикша-гуру. Даже может быть много шикша-гуру у человека, говорится. То есть те люди, которым мы доверяем, это раз. И которые достаточно опыта, чтобы помочь нам, два. Если движение молодое, то вы увидите, что таких людей будет недостаточно. Кому вот так доверяем, и которые достаточно опыта, чтобы помочь нам. Поэтому некоторые вещи будет трудно для нас делать сейчас, без такого общения квалифицированного непосредственно. Но с течением времени вы увидите, преданные преодолеют эти препятствия, несомненно. Если они не уйдут из движения, кто-то, если останутся, то со временем они полностью преодолеют все эти препятствия, и они станут очень опытными наставниками, очень ценными людьми. Хотя они могут получать этот опыт десятками лет, помогая другим, они обеспечат им быстрый духовный прогресс. Тогда движение будет развиваться с огромной скоростью.
сейчас вы видите, что в вашей ятре, может быть, нужно время еще, чтобы появились опытные наставники. Не просто люди, которым вы доверяете, любите, но еще должны знания иметь больше, опыта. Вот тогда движение будет набирать большую скорость. Сейчас мы должны стать такими людьми. Многие из нас должны стать такими людьми. Это потребуется какое-то время. Просто если кто-то состарится в сознании Кришны, всю жизнь проживет в сознании Кришны, состарится, это будет очень ценный человек. Очень важный человек. Пока наше поведение еще напоминает детей. Делаем, бросаем, то хотим, то не хотим, ну что-то такое. Но позже, когда мы стабилизируемся на хорошем уровне благости и так далее, тогда мы станем уже людьми очень твердыми, сильными. Способны оказывать поддержку другим, проповедовать очень могущественно и так далее. Один человек, генерал-полковник, приходил пообщаться на Украине где-то. Очень сильная личность. Видно, что он как бы не зря занимает это место, в нем что-то есть. Мастер боевых искусств, школу свою открыл, там организовал. В общем, незаурядная личность. И он как бы давно ищет Бога. Интересный человек. Духовные книги изучает, вот приходит к преданным, общается с духовными учителями, ищущий человек. И когда он пришел, он задал вопрос один. Он сказал, говорит, у меня есть наставник очень хороший, и даже не один. Я прочитал много разных книг. Но, говорит, у меня только одна проблема. Какая проблема? Я, говорит, не понимаю, как можно все это выполнить. То есть я понимаю, что нужно делать, но делать очень трудно это. Я, говорит, не могу полностью всему следовать. То есть генерал-полковник, мастер боевых искусств. Это сверхчеловек в обычном понимании. Если о его жизни рассказать, это сверхчеловек просто. С его волей, с его характером, чего он добился. И вот он говорит, я не могу это все выполнить. Вот простые наставления, вот смирение, там, почтение, терпение и все. Мне не хватает сил. Что делать? Мы сидели за столом, там был просад, знаете, такая встреча была. Иногда я стал им рассказывать о разных формах гуру. То, что вы получаете от наставников, это вы получаете как от шикша-гуру. Это форма шикша-гуру, наставляющий гуру. Так. А это еще вартма-продаршика гуру. Это простой человек, любой, кто укажет вам путь. Вот вы не знаете, идите туда, в храм, там расскажут. Или вот возьмите книгу. Тоже форма гуру. То есть до какой-то степени они могут помочь нам, не так ли? Сказать, это правильно, это неправильно, это хорошо, это плохо. Это у тебя потому, это потому проблема. И вот пойди пообщайся с тем человеком. Все это замечательно, связывает это с Богом. Но пока вы не примете прибежище дикша-гуру, вы никогда не сможете осуществить этот процесс. Дикша-гуру. Он дает вам наставление, и с этими наставлениями дает энергию для выполнения этих наставлений. Так же, к ребенку говорит, иди купи хлеба, и даете ему деньги, правда же? Вместе с деньгами дают эти наставления. Он бежит не без денег, правда? Он говорит, дайте мне хлеба, мне мама прислала за хлебом. А где деньги? Денег нет, но тогда хлеба не получишь, нет. Нет, вы даете сразу одновременно с деньгами, он идет покупает хлеб, все. Так же дикша-гуру, он говорит так, ты должен стать таким, таким, таким. И вкладывает в вас необходимую духовную энергию, веры и знания. От него это исходит. Тогда вы чувствуете, что то, что вы не могли раньше, сейчас вы можете делать. Потом еще, 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 еще. И так можете все это сделать. Так же, как мы посмотрим внутрь себя каждый, мы увидим все список недостатков, правда? Как много? Как мы это все смогли приобрести? А? Так много недостатков. Вот так же можем приобрести все хорошие качества. Таким же путем. Постепенно, постепенно. Дикша Гуру связывает нас, облегчает карму. Так что вы должны готовиться к серьезной духовной жизни, если хотите преодолеть все это. На самом деле пища не оскверняется, а просад не оскверняется. Это этикет личной жизни преданного. Скажем, если я возьму с тарелки чей-то просад, я не беру скверну. Но тот человек, у которого берут просад с тарелки, думает, что это скверно. Вы не можете с пола съесть просад. Мы вас научим. Мы это умеем делать. Группа русских преданных. Есть одна история. Они были в Джаганнатхапуре. И пели киртан перед воротами Джаганнатхапури, требовали махапрасад, требовали войти в храм, простите. В виде божества. Мы тоже вайшнавы, почему не пускают дискриминация белых, что такое вообще? Русские преданные. И вот рассказал эту историю. Они пели киртан очень хороший и настолько серьезно требовали, что перепугали там всех пуджариев. И что русские, знаете, они революционные очень люди. Сразу это видно. И вышел главный пуджари к ним. Позвали главного. А главный пуджари — это большой человек в Джаганнатхапури. Это очень крупная фигура. Очень важный. Вот они добились. Сам главный пуджари спустился туда. И в руке у него был Джаганнат Прасад. Сказал: вы хотите увидеть Господа Джаганнатху, даршан получить? Да, открывайте двери и прочее. Вот Прасад от Джаганнатхи, и он бросил. Он полетел, Прасад, и упал перед ними в лужу индийскую. Знаете, что такое индийская лужа? Если я скажу, вы даже не сможете думать про это спокойно. Там поросята бегают по этой луже, и не только бегают, что-то еще делают. И собаки пробежали много раз, это Индия. Вот такая вот черная лужа, понимаете, туда вот упал просад. Говорит: возьмите. Все аж отшатнулись, знаете, от такого предложения. Пуджари подошел, достал просад и съел его. И сказал: когда у вас будет такая же вера, как у меня, в Господа Джаганнатху, вы войдете в храм, я пущу вас. И ушел. Так он их успокоился. Ну как? Предложение? В Индии мы этому учились. Я понимаю, что вы чувствуете. В Индии мы этому учились. Как делать поклон, невзирая на место, время, обстоятельства. Как принимать омовение в Ганге и Муне, невзирая на состояние воды, например. Нужно иметь определенное сознание, конечно, уровень сознания. Нужно учиться этому. У нас еще есть представление о мирской чистоте и какие-то мирские правила. Но если вы на трансцендентном уровне, вы никогда не осквернитесь ничем. Итак, если я ем что-то, то я не могу позволить, чтобы кто-то взял, потому что я думаю, что я осквернил это. Это естественно, так преданный каждый будет думать. Но если я беру у кого-то с тарелки, я не должен думать, что беру скверну. Традиция вайшнавская такова. Как проверяется настоящий вайшнав, знаете? После обеда у всех вайшнавов стрелки берут все остатки, что остается, и смешивают в одну. А потом раздают всем снова. И вот вайшнав ни за что не возьмет это. Сразу это проявится. Только вайшнав может взять это все с почтением. Без отвращения. То есть остатки от всех вайшнавов. Это одно из правил Бхактивинода Тхакура говорит об этом. Что в конце пира, когда мы вкусили махапрасад и прасад, потом еще остатки пищи собираются и смешиваются, и потом тоже раздается. И вот тут проверяется, какие у нас качества вайшнава. От обычных преданных причем. Не таких возвышенных, только преданных. От любых преданных. Тот только начал Хари Кришна повторять два дня еще. Вот тут уже проявится, насколько человек вайшнав. Вот смысл в том, чтобы научиться почтению, смирению по-настоящему. Забыть ложную гордость свою. Человек с ложной гордостью, он никогда не сможет это сделать, правда? Калидас был таким. Калидас, он вот такой пример подал. Он ходил в семьи преданных низкой касты. Это рекомендуется, если есть сознание «я» и «моё», вот это сознание хозяина, господствующего, рекомендуется. Знаете, что сделать? Прийти в дом преданного из низшей касты. Низшая каста, это что-то шудра, что-то такое, или ниже даже. А мыть ему ноги там, и этой воды попить немножко. И ложная гордость поубавится чуть-чуть. Вот такие наставления в шастрах есть. Хотя сейчас никто не следует этим наставлениям, и пищу также никто не смешивает, не беспокойтесь, нет. Но мы говорим, что такие рекомендации есть. Есть такие рекомендации. Пока мы никого не пугаем, не будем ничего смешивать, не бойтесь. Это не навязывается, нет. Как же Ютиштира? Он тоже там не описан, конечно же. Там описано о Ачарии. Не все личности записаны в тот список преемственности. Например, был Ньютон. Он записан в истории. А потом Эйнштейн. Вы так будете читать, верно? Следующий шаг сделал Эйнштейн. А вот между ними было еще много людей. Они не записаны. Они не сделали ничего нового, потом не записаны. Но они были продолжателями. Или поддерживали хотя бы тот уровень знания. Верно? Также в той парампаре описываются вехи, маячки. Между ними также есть пространство времени. Оно не описано подробно. Не обязательно. То есть самые значительные, выдающиеся вещи записаны, им по ним можно ориентироваться. Чистый преданный, он не принадлежит к касте какой-то определенной. Любой человек, который знает науку о Кришне, может передавать знания. Он есть в парампаре, но он не является ачарией, не играет функцию ачарии там. Скажем, мы тоже все в парампаре, но нас туда не впишут. Ачарии могут войти туда. Основные, как бы, лидеры, они могут войти туда. Остальных не обязательно записывать. Так много. Но записано в Бхагавад-гите в самой, правда? Арджуна. Он есть там в списках. Как поддерживать хорошие отношения с преданными? Если вы общаетесь с преданными, то используйте это общение для приобретения и обмена знаний. Тогда вы будете надежно защищены в этом. Не для праджалпы. Общение предназначено для приема и передачи знаний. Какой целью будете общаться, с равными можете обмениваться реализацией. Это также обмен знаниями. От старших слушаете, наставления получаете. Младшим передаете эти знания. Если так будете делать, будете всегда надежно защищены.
Информация, а качество. Иногда даже хочется подойти к человеку, даже
Это естественно, что мы стремимся общаться с людьми, обладающими духовными качествами. Совершенно естественное стремление нас притягивают такие люди. И мы можем легко получать наставления какие-то. Нектар наставлений называется. Да? Вот книга Прабхупады есть, нектар наставлений. Итак, это приятно получать знания от подобных людей. Но есть одно «но» также. Это общение со старшими называется. Со старшими вайшнавами. Также мы можем легко, получая такие знания, передавать их младшим. Мы вдохновлены? Это хорошо. Но потребуется еще общение с равными. Или почти равными. То, о чем вы говорите, скажем, есть старшие преданные, но они еще недостаточно развили качество. Значит, ваши отношения с ними будут постепенно становиться более дружескими. Сначала вы увидите разрыв, они будут как старшие выглядеть преданные. Но по мере общения вы будете сближаться с ними. Это не будут являться старшими вайшнавами для вас. Старшие преданные. Не старшие вайшнавы, есть разница между этим. То есть, эта разница будет постепенно стираться. Да, вы будете их видеть все как старшими, но более-более дружескими. Дружба с оттенком служения будет. Также вы будете кому-то проповедовать, сначала будете старшим для него преданным. Постепенно вы будете сближаться с ним, разница не такая большая будет. И вы будете получать дружбу с оттенком служения от него, почтения. Но отношения в целом будут становиться более дружескими. Так вот, учитесь общаться на этой платформе, дружеской платформе. То, о чем вы говорите, это платформа дружеская больше, чем платформа общения со старшими вайшнавами. Старшие вайшнавы обладают качествами. Не ждите, что сейчас рядом будет человек находиться идеальный с нами. Нет. От идеального будет получать только путь, направление, наставление. И потенцию двигаться. А идти будем с равными. Плечом к плечу, нужно научиться этому. Такими же несовершенными, как мы все. Где-то близкие люди будут к нам находиться по уровню. Вот это очень важный момент. Поддерживать друг друга должны равные. Вот на этой платформе больше всего проблем возникает у преданных во взаимоотношениях. Это они путают старшего вайшнава со старшим преданным, например. Например, вы пришли в сознание Кришны, кто-то уже 5 лет движения, инициированный давно уже, браман. Вы подумаете, старший преданный, старший вайшнав. Да, но через 5 лет уже будете более дружескими. А через 10 лет еще более дружескими будете. Видите? И будете сближаться. Поэтому в конечном итоге вы будете больше друзьями, чем в отношении гуру-слуга, гуру-ученик. Так что сейчас учитесь общаться с равными или почти равными. Обычно старший вайшнав мы имеем в виду ученики Шрилы Прабхупады. Обычно так. Но сейчас время идет, и вы иногда увидите преданных учеников Прабхупады, которые уже по 20 лет движения. Понятно, что разница эта сохранится уже. Почтение на больше, чем дружеское сохранится. Но даже с гуру, говорится в шастрах, необходимо поддерживать дружеские отношения. Это друг, гуру это друг. Во всем угождать ему, служить ему, слушать его, но все же поддерживать с ним дружески, дружбу поддерживать. Это близкие отношения, очень доверительные, очень уважительные отношения. Поэтому обратите внимание на дружбу также. Хорошо? Ну что, что мы не совершенны, мы должны стать все равно друзьями. Все 19 качеств, это будет лекция целая. А в такой последовательности, в которой не записано, они являются вот этими ступенями. Начиная со смирения и кончая поиском абсолютной истины. Вот ровно в такой последовательности они развиваются. Смирение, что это такое? С чего все начинается? Как определим смирение? Предаться – это уже следствие смирения. Отсутствие гордости – это антоним смирения. А что такое само смирение? А? Нет, смирение – это качество знания. Это означает, что я не есть это тело. Не отождествление себя с телом. Значит, смиренный человек – это тот, кто слушает об этом, любит слушать об этом. Если вы постоянно напоминаете себе и другим, что я не это тело, это платформа смирения будет. На этой платформе служения возможно быть скромным. Правда? Тогда становится возможно быть скромным. Не пытаться выделиться и прославиться. На этом уровне возможно поддерживать чистоту, стандарты какие-то соблюдать. Когда я знаю, что я не это тело, мне это помогает соблюдать стандарты духовной жизни. Затем я могу принять духовного учителя и так далее. Идет самодисциплина и все остальные качества уже идут следом. Отсутствие ложного эго, это уже позже. То есть начинается со смирения, и потом вы увидите, что приобретя какое-то смирение, человек уже может делать следующие шаги. И так приходит к посвящению гуру. Значит, до того, как он получит посвящение от гуру, там еще 4 качества, по-моему, да, до этого. Он должен приобрести, развить 4 качества. Какое-то их количество, какой-то минимум необходимо, чтобы принять гуру. И главное, поддерживать сюда дух смирения. Все это можно свести к 3 вещам, Господь Читания, к 4. Смирение, почтение, терпение и не ожидать почтения к себе. Не требовать почтения к себе. 4 вещи. К 4 вещам можно свести все эти положения. Это как бы ключ в духовную жизнь. Если сократить все это. Можно их рассмотреть и развернутым образом. Шрила Прабхупада Высшая Панишат описывает эти качества знания, их развитие. Надо разъяснить, что значит заберут или дадут. Благо. Я еще не понял все равно. То есть какое-то благо я могу получить и так дальше, так? А, умонастроение Экадыши. Умонастроение Экадыши — полное погружение в сознание Кришны должно быть в этот день. Время все освобождается, материальные дела идут неуспешно, не рекомендуется. Пищу готовить не нужно. Спать не нужно. Ну, по самым строгим правилам, то можно не спать, не есть, не работать. Просто можно читать, повторить мантру, воспевать. Есть такие наставления. Не обязательно им следовать. Но и не запрещается им следовать. Если кто-то может и хочет. Запрещения вы не встретите ни у кого. Вот, если вы погружены в сознание Кришны, то там не грозит, нет никаких недостатков. Именно для этого и освобождается время в Экадыши, чтобы воспевать, быть в экстазе. Если вы не чувствуете никакого экстаза, то лучше не поститься полностью, будет раздражение сильное. Будете ругаться с преданными. Поэтому просто регулируйте себя сами, как вы чувствуете. Проповедникам не рекомендуется поститься полностью, если они слабеют от этого. Есть такие люди, сильные, они не слабеют от поста. Наоборот, их вдохновляет. Они могут поститься и кадыши полностью не спать. Есть люди, которые слабеют. Просто лежат. И огнем горит все у них там. Тошнит. Весь кадыш такой, полный пост, без воды. Им очень трудно. Тогда какой толк лежать целый день и гореть в огне? Можете попить молока и фрукты, и пойдите лучше проповедуйте, книги распространяйте, говорите о Кришне, это лучше будет. То есть так, мы смотрим практично на это все. Вы должны ощущать, какое благо мы получаем от этого сами. Получаете то благо, которое ожидается, нет? Это зависит от того, как мы проводим время, пока дальше. Не просто постимся, это только одно из условий. Главное не в этом, главное быть в сознании Кришны больше, чем обычно. Представьте, спать не нужно, есть не нужно, сколько работать не нужно. Целые сутки у вас вообще. Можете сутки воспевать. А если вы не будете воспевать, что будете? Будете думать о пище и о воде, правда? Но это не то, что требуется в Экадаш. Поэтому будьте практичными. Если кому-то плохо, поешьте. Прабхупада так относился к этому. Говорит, сегодня пост, но если кто-то не может, фрукты на кухне здесь ешьте. Благо получим, если будем в сознании Кришны находиться. Полное благо именно в этом заключается. А в чем же заключается благо? Если мы постимся. Вот я постился, думал, вот я получу благо. Ну а где же оно сейчас, это благо? Где оно сейчас, это благо? Когда оно проявится, благо? Оно должно проявиться прямо в Экадаше, в вашем сознании Кришны. В вашем экстазе должно проявиться. Вы должны в экстазе быть тогда круглые сутки. Это и есть благо. А какое еще благо? Я не знаю. Не знаю. Трудно проверить вашу спекуляцию. Тогда я бы должен был вспомнить наставление Шастры на этот счет, но я ничего не могу вспомнить. Похоже, просто спекуляция. То есть какие-то должны основания быть. Но пока не могу вспомнить их. Не знаю. Может быть, кто-то другой знает. Шастры лучше тогда. Можно. Пока не могу сказать ни да, ни нет. В этом недостаток спекуляции, что их трудно подтвердить. В этом. Поэтому это всегда будет предмет бесконечных споров. Поэтому обычно мы не идем в эту сторону. Там, где начинается бесконечный спор, мы не идем в ту сторону. Мы снова возвращаемся к шастрам и на этом останавливаемся. Нам главное идти по направлению. Вопрос в другом, похоже. Это касается и религии, и философии. Прабхупада об этом говорил, он сказал, что если мы не будем знать философию хорошо, то мы станем сентиментальными или фанатичными. Либо фанатиками, либо сентименталистами. Если мы будем знать философию, но не будем религиозными, мы станем сухими, умственными людьми, которые спекулируют сухо, выдумывают что-то. Поэтому нужно то и другое. Вы должны научиться тому и другому. Вы должны научиться испытывать религиозные чувства и также иметь знания, систему знаний. Это будет сознание Кришны. Это означает, что вы можете использовать свою природу. То, о чем вы говорите, это исходит из собственной природы. Духовные учителя дают энтузиазм, но если мы не используем собственную природу в этом энтузиазме, то это будет ложный энтузиазм. Временный энтузиазм. Если вы используете собственную природу, вы можете быть счастливы тогда, получая наставление свыше, слушая киртан. То есть, если вы заняты в соответствии с природой, преданным служением, это будет очень хорошо. Если нет, будет очень плохо. Мы потеряем все знание. Поэтому изучайте философию и также старайтесь ощущать эти религиозные истины внутри себя. Осознавать их, ощущать их. Хари Кришна, мы остановимся здесь поздно уже. Большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.
Джай.